Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко, суботнє інтерв'ю Радіо Свободи. І у нас сьогодні особлива програма. Зазвичай у нас один єдиний гість, але сьогодні двоє. Щоправда, мої шановні співрозмовники перед ефіром запевнили мене, що це фактично єдине ціле. А саме, батько і син, продюсери, режисери, сценаристи Володимир Пруткін. Вітаю вас, пане Володимира, і Лев Пруткін. Вітаю вас, пане Лев. Ну, я перейду на російську мову, щоб зручніше вас з вами було спілкуватися, щоб ви краще розуміли запитання.
Дякую.
Кінофестиваль «Молодість». В ній конкурсний показ вашого фільму «Нован». Буквально в четвер состоявся в Києві, кінотеатрі «Україна». Хто имел возможность посмотреть, я теж був серед зрителей. Ну, не будемо спойлерами, звісно. Пусть люди посмотрят, хто ще цього не зробив. Ну, все-таки имеете возможность, начну с вас, Владимир. Что можете сказать об этом фильме? Возможно, это неблагодарное занятие для творца, но все-таки.
Но это неблагодарное занятие.
Хотя бы в общих чертах. Не выдавая тонкости сюжета, сюжет там довольно такой, ну, интрига соблюдена.
Ну, ведь этот фильм рождался очень непросто, да. Как бы верхний план этого фильма, его сюжет связан с теми событиями, которые происходили в августе 91 года в еще Советском Союзе, который доживал свои последние дни. Это исходный сюжетный момент, это путч.
ГКЧП.
ГКЧП.
Форос Михаил Сергеевич, отключенный от внешнего мира, вроде бы. Хотя, кстати, Горбачева у вас в фильме нет, сразу предупредим.
У нас и Ельцина нет.
И Ельцина нет, и даже Янаева.
И даже Янаева нет, и даже восставшего народа. Да. Вот, фильм требовал определенной локации, определенной местности, потому что часть фильма происходит в Москве, как бы в Комитете государственной безопасности, который был создателем этого ГКЧП, мозгом этого путча. Часть действия происходит в Крыму, на правительственных дачах, недалеко от того места, где был в пленении президент Горбачев.
Форос.
Недалеко от Фороса. И даже это упоминается в фильме. Вот. При этом фильм, я думаю, об этом Лев более подробно расскажет.
Конечно.
Фильм совсем не исторический. А сложности были с тем, что нужно было снимать Крым. А это 15-й год.
Съемки фильма. На экраны вышла картина в 17-м году.
Да, а съемки, съемочный
где
период...
Где снимали, кстати?
В Израиле.
В Израиле.
На берегах
Средиземного. Картина украинская, российская, израильская.
Вы знаете...
Три страны.
Нет, ну, как бы, все-таки создатели фильма, производство – это Израиль, Украина. Но там снималось большое количество известных российских актеров. Вот. Но с точки зрения как бы, вот, юридического момента, кто производитель фильма, это Израиль, Украина, в котором снимались российские актеры.
Но генерал КГБ и такой эстет, я сейчас оставляю за скобками, что в конце там произошло. Я не выдаю этой тайны, вот, что сделал Олег Сергеевич. Но разбирается в искусстве, владеет иностранными языками, несколькими. Какой-то генерал КГБ необычно, нет? Или это я ошибаюсь?
Мы специально создавали этот образ вопреки.
Вопреки?
Вопреки тому, что думает большинство о том, каким должен быть генерал КГБ. Для нас было важно создать образ совершенно необычный, идущий вразрез с общими представлениями об этих людях. Человека предельно артистичного, необычного, странного. И я думаю, что... Вот это большой успех Вячеслава Ивановича Жолобова. И, конечно, фильм крутится, скажем так, вокруг этого персонажа и строится на нем во многом.
Да, Владимир, да.
Но тут есть один момент, что это не являлось самоцелью, да, нам показать там умного и талантливого КГБиста.
Ревнивого весьма.
Да, речь совершенно в этом смысле, это, как совершенно правильно описал Лев, какой мы, так сказать, достигали какого типажа, но цель была именно в том, чтобы показать, до чего, в принципе, вариант любого, даже такого оправдываемого для себя интеллигентского конформизма, да, он, когда он доходит до предела, да, вот...
Но все-таки, что первично? Вот эти личные его чувства, он не молодой, умный, да, образованный, но не молодой человек, молодая жена, которая ему постоянно изменяет. Он очень ревнивый в этом плане и, ну да, определенные действия совершает. При этом он же, уже вот готовясь к этим действиям, уже все продумал, он говорит, а уже случилось КЧП, оно уже провалилось. Он говорит, ну я недословно цитирую, мы не проиграли. 5-10 лет пройдет, он говорит своему капитану, да, они к нам прибегут. Советский Союз распался, КГБ останется. Кстати, собственно, извините, ну через 5 лет нет, но через 10 лет произошли определенные события. И не генерал, но полковник КГБ, может, не такой эстет и образованный, но...
Ну, фортепиано играет.
Так проиграл герой Жолобова или нет?
Это своего рода пророчество, которое он делает в одной из сцен фильма. Это пророчество на будущее. Вот.
И он ошибся? Не ошибся?
Не ошибся, конечно. Вот, а все вот эти линии, связанные с женой и с обрушением КГБ, это в принципе и есть канва сюжета. То есть это должно было произойти в одно и то же время, в одни и те же дни. Это именно такой, ну, это можно сказать катарсис героя, что это все происходит в один день, фактически в один день рушится его судьба. Это такой кинематографический ход, который был необходим для того, чтобы достучаться до зрителя, до его эмоций.
Не выглядит отчаянным лузером. Вот эти его слова, что вот к нам придут через 5-10 лет, и мы еще... Тут будет, как он сказал, 1000 лет тоже это было, ну сотни лет. Это продолжится в России, то есть.
А это не лузерство, это смирение. Это смирение, конечно.
Ну, я думаю, что это еще и... Это как бы... Ведь это же воздаяние, да, вот все, что с ним происходит, да, это вот воздаяние за тот путь, которым он хотел, остаться незамаранным. Вот.
Но в личной жизни его догнало.
А все начинает, да, как говорит Лев, и то, и все как бывает, знаете, в один день. Вот все шло, потом в один день все раз, в один день со всех сторон все начинает.
Но при этом, если я не ошибаюсь, опять же, субъективное впечатление зрителя, те, кто, ну, скажем так, которых он воспринимает как людей, которым нужно отомстить, так или иначе, и мстит им, они тоже, ну, не выглядят позитивными героями.
Ну, там же No One.
No One? Вот потому No One, да?
Конечно.
Никто. Да?
Никого.
Они абсолютно заслужили то, что получили.
Это элита тогдашняя. Да. Это неспроста.
Да.
А что так? А сейчас другая?
Не знаю, жаль только парня, который вот, ну, кто он там был? Спасатель, да? Кстати, украинский актер играл, да?
Да. Дима Сова. Ну что, не ведал, что творил, а это не освобождает ни от кармы, ни от чего.
Не искусственно ли в самом конце, в финале, я не называю сейчас финал, опять же, 20-й раз говорю, не хочу быть спойлером, но в финале появляется вот самый известный, пожалуй, деятель в истории КГБ сейчас, который опередил и Юрия Владимировича Андропова. Владимир Владимирович Шойгу, министр обороны, принимает парад. Черно-белые кадры, но современные. Это не искусственно, Лев, как режиссер, вы считаете?
Нет, это не искусственно. Мы же показываем всю линию от Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича. Всю линию, собственно, ту, которую олицетворяет Олег Сергеевич. Это все о нем. Это то, куда он вошел добровольно, но не учел то, что ему придется нести за это ответственность. Он попал в эту систему. И какой бы он ни был гениальный, талантливый актер, как он говорил в одной из сцен, как бы он ни презирал всю эту систему в глубине души, все равно он взял на себя ответственность за то, куда он вошел.
Вот этот момент, когда другой известный современный российский актер Феклистов, да, вот прослушка, а не пик ГКЧП, я так понимаю, в стенах Лубянки, конечно. И вот момент Феклистов как бы адресует генералу. Что ж такое? Почему мы медлим? Почему Альфа не делает свое дело? Ведь там он же знает все, что говорят у Ельцина и так далее. Прослушка же есть. Почему нет окончательной точки? Лев, как вы? Лев,
а почему? В самом начале же есть такой закадровый текст, когда говорится, что, ну, по-видимому, путь был глуп,
бездарен. Изначально.
Собственно, вот это и отсылка к начальному тексту. По-видимому, он был просто глуп и бездарен. Поэтому вот так.
В одной из первых сцен генерал говорит, что империя рушится, толпа визжит о свободе, да, власть сгнила, а и вот какие-то спасители Отечества сейчас пытаются что-то предпринять. Я, к сожалению, среди них. То есть он понимает, как человек, который как бы из них самый умный, он понимает абсолютную обреченность этого дела. Вот. И уж там, так сказать, получает, как сказал Лев, то, что он заслужил.
Да, именно в Крыму.
Вот такое мистическое место, там есть прекрасная сцена в гостинице, когда Олег Сергеевич приезжает вместе со своим помощником и произносит, ну, можно сказать, один из программных монологов фильма, общаясь со своим помощником о судьбе Крыма, о его значении, как сказать, в российской истории, в общей истории. Это одна из важнейших сцен.
Мистическое место, да. Действительно, оно такое странное, потому что все коренные изменения, которые революционные, так скажем, изменения, они каким-то образом были сильно связаны с этим местом, да?
Начиная еще Николая I, вот эта Крымская война,
я
когда...
Я бы сказал, начиная с Екатерины II, которая произвела первую аннексию Крыма.
Ну, тогда вот эти реформы, в том числе Александр II, какие бы они половинчатые ни были, если бы не было этого поражения крымского, то...
Да, и там вот это крымское поражение в итоге привело, так или иначе, по цепочке к 17-му году, да, к краху этой империи. Последние люди, защищавшие эту империю, были с Белой гвардии, была сброшена.
Да, символически.
С Крыма.
Да, потом... Генерал КГБ, вот он все время вспоминает об этом по ходу фильма.
А потом в сознании советской интеллигенции так это, забрежил остров Крым. Да,
Василий Аксенов.
Да, как такое место спасительное от СССР. Вот. А в итоге, и в общем-то там закончился этот 70-летний проект под названием «Советский Союз».
2014 год, наоборот. А возрождение? Крым наш? Нет? Реванш взят?
Нет. Я думаю, что это, как говорится, в капкан попались. Я думаю, что это в капкан попались.
Что скажешь? Согласен. Но я думаю, что это будет поводом для еще фильмов.
Кстати.
Да, это очень интересная история. И здесь много всего интересного и вдохновляющего.
Лев Владимирович Руткин. Владимир Маркович Руткин. Мы же не зря сделали исключение для нашей программы «Субботнее интервью», чтобы два гостя было. К сожалению, Марка Исааковича мы не можем посадить за один стол с нами, но, Царство Небесное, вы одна семья.
Ну, я не знаю. Династия, как теперь говорят.
Не всегда же это происходит, когда у знаменитого актера становится сценарежиссером и так далее. У вас произошло это?
Вы знаете, и у меня, и у Льва не сразу произошло,
да,
потому что по первому образованию мы оба оканчивали Московский государственный университет.
То есть, вот так. Специальность?
Я учился на математическом, механико-математическом факультете, Лев на филологическом. То есть сначала мы ушли резко в сторону.
Никаких ВГИКов, никаких там щуки никакой.
А потом не выдержали, по второму уже все-таки сломались.
Да.
Российские же вы кинематографисты, вы же не будете этого отрицать, правильно?
Выходцы из России.
Ну, как считаете за нужное.
Просто кинематографист.
Да, я почему спрашиваю. Господин Жолобов действительно очень талантливый актер. На нем, в том числе на нем, если бы не он, вряд ли бы такой фильм был бы колоритный. Он продолжает играть МХТ. Недавно Олег Павлович Табаку умер. Помним его некоторое высказывание, правда, отрицал, неправильно поняли меня, неправильно интерпретировали. Ну, есть запись, это все, где он утверждал, что в Украине, собственно, второсортное все, я недословно цитирую.
Да, так и утверждал.
И так Олег Павлович далеко не единственный утверждал. Вот как вам себя чувствует в такой ситуации? Вы не ощущаете себя, я прошу прощения, маргиналами? Наверху такие, как Никита Сергеевич Михалков, другие актеры, режиссеры, а вы вот как бы, если угодно, даже диссиденты, если не знаю правильно употреблять это слово. Или, искусство есть искусство, а пройдет время, будет видно, кто прав. Владимир.
Кстати, так вы начали с Вячеслава Жолобова, да?
Да.
На мой взгляд, вы говорите.
То есть, получается, он играл в спектаклях?
Не играл он. В том-то все дело. Олег Павлович ему работы и не давал.
Ага. Вот так. Но вот. В трупе был?
Был в трупе. И вот за 17 лет, когда Олег Павлович руководил Московским художественным театром, Вячеслав Жолов практически не сыграл ни одной роли. Вот 17 лет пропадал талант. Мы его сняли. Так что это, может, все едино. Люди, которые как бы не близки сердцу, вот господину Тывакову были покойному, вот они, и талант ничего не решал. Так что это... Вот, а мы, как правильно, я согласен с вами, мы просто кинематографисты души. А если люди, которых вы называли фамилии, там...
Можно продолжать бесконечно.
Да, считают как-то нас не своими союзниками, но это их полное право.
Лев?
Да, к тому же, вы знаете, я считаю, что, по крайней мере, актер, я сейчас не буду говорить о режиссерах, потому что режиссер – это автор идеи, да, он создает смысл, а актер, вне зависимости от того, какие точки зрения он исповедует, какие политические взгляды, он, тем не менее, может оставаться хорошим актером. И просто я буду его использовать в том качестве, в котором мне этот актер нужен, а на его политические позиции и так далее я просто могу закрыть глаза на время. Я думаю, что это возможно.
Лев, вы в Украине, вот кинофестиваль «Молодость», представление вашего фильма «Наван». Слышали в свой адрес критику, почему Елизавета Боярская снялась?
Нет, не слышал. Более того, Елизавета Боярская приезжала в Киев, она приезжала
на... Михаил Сергеевич известная его позиция, отец.
Да, но Михаил Сергеевич...
Не Горбачев, конечно.
Михаил Сергеевич – это Михаил Сергеевич, а Лиза – это Лиза. У них свои жизни и свои позиции. Она приезжала в Киев, она с удовольствием здесь гуляла по городу, она очень любит Киев, и она озвучивала фильм здесь.
Если можно, Дмитро Сова подробнее рассказать. Украинский актер сыграл одну тоже из ключевых ролей в фильме. Владимир.
Я думаю, что это вопрос ко Льву. Пожалуйста, его друг.
Да, тем более, пожалуйста. Дмитро Сова. Кстати, представлен именно так. Вот я заметил. Да. Не Дмитрий, а Дмитро Сова.
Но с Димой я познакомился еще очень давно, в 2008 году, по-моему, когда там пытался снять один фильм, который мне не удалось закончить. Я его выбрал просто по фотографии. Ничего о нем не знал тогда, он еще не был известным актером. Ну, мне понравился его типаж, он подходил. Потом, когда он приехал на собеседование, то оказалось, что он просто потрясающий актер, потрясающе подходит на эту роль. Впоследствии я с ним держал контакт. И, конечно, когда речь зашла о работе в этом фильме, я незамедлительно его позвал. Это очень сильный актер.
Что дальше после «Наван»?
Я бы сюда... У меня есть готовый сценарий, у меня есть много всяких набросков.
Современность? Знаете, Лозница, да, в Каннах представлял, о Донбассе фильм, Сергей Лозница, украинский.
У меня современность, но все-таки не настолько злободневная. Вот, все-таки, опять же, это скорее артхаус. Это что-то... Ну, собственно, наверное, и Донбасс тоже артхаус. Но это артхаусное кино. Это не блокбастер. Делаю какие-то наброски, заметки. Вот, надеюсь, что...
Но пока не решена, насколько я понимаю, это главная проблема, да? Найти финансирование, да?
Она всегда... Это всегда проблема, да.
Ну что ж, мы должны заканчивать наше интервью. Конечно же, не могу не сказать еще об этом. Фильм «Представление в Киеве», картины «Наван». Люди сидели с надписями, пришли в футболках, блейзерах. «Фри Сенцов».
Да, у нас
Владимир.
Да. Не просто, думаю, «Фри Сенцов», а надо, конечно, всеми силами, всеми крымчане, порывами души надеяться, желать освобождения и нашему коллеге Олегу Сенцову, и тем политическим заключенным, ради которых он объявил свою голодовку, потому что, мне кажется, неправильно. Да он сам говорит, что я не за себя голодаю, я голодаю за моих друзей, за тех людей, которые там же находятся, в таких же ужасных условиях. Так что я думаю, свободу Сенцову и всем украинским заключенным, которые сейчас неправильно находятся в тюрьмах.
Мне подарили кепку Free Sensov, обязательно буду ее носить. И вообще я считаю, что, конечно, режиссер за свои взгляды не должен сидеть в тюрьме. Это нонсенс, и этого просто не должно быть.